Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить об истории нашей церкви, об истории ее и падений, и становлений в разные эпохи, в разные времена. Но вот сейчас мы говорим о времени уже таком советском, когда были гонения. Мы уже говорили о разных моментах от этих лет, 70 лет. Ну, а сейчас, наверное, коснемся, а может быть, не коснемся, а продолжим разговор о годах 60-х, начало 70-х годов. Угу. Вот это время, как оно проявилось в истории нашей церкви.
Да. То есть вот и это тем более необходимо об этом времени поговорить, потому что совсем недавно был праздник у нас новомучеников и исповедников российских русской церкви.
Да, еще и собор екатеринбургских святых.
Да, поэтому как это актуально об этом говорить, тем более, что мы, в общем-то, видим для себя очень такие примеры, хорошие, добрые примеры вот, для своей жизни. В то же время они наши молитвенники, и новомученики, исповедники российские, и подвижники благочестия тоже.
То есть, я так поняла, мы сегодня будем с вами говорить о людях, которые, несмотря ни на что, вот в это тяжелое время они сохраняли веру нашу, да, православную. И есть тому очень такие интересные примеры, да, которые подтверждают это, что люди сохраняли всей душой, всей своей, так сказать, всем сердцем. Они стремились сохранить вот это вот для нас, для потомков.
Да,
вот. Ну вот начнем, с кого мы начнем?
Вот смотрите, я думаю, может быть, сказать прежде всего, наверное, о почившем патриархе Алексея II, потому что как раз именно в 1961 году, 3 сентября, архимандрит Алексей Ридигер, вот у него была хиротония во епископа Таллинского и Эстонского. То есть тоже очень такое, видите, в это трудное время началась вот его архиерейская его судьба, служение. Иерарха, служение русской церкви. И вот что мы можем увидеть? Святейший патриарх Алексей II, о нем говорится, что он, в общем-то, уже до этого очень любил службу и... Значит, он уже был архимандритом, и вот здесь вот очень в трудное время началось его вот такого служения. Началось это его служение хотя бы вот с такого факта, что ему предложили советские власти содействовать закрытию, например, Таллинского кафедрального собора в честь святого Александра Невского. И будущий патриарх, а тогда епископ Таллинский, он, в общем-то, говорил, что ему не хотелось бы начинать вот свое архиерейское такое служение с этого печального дела. И, в общем-то, он даже вот рассказывал, как он поступил. И вот уговорами ему удалось затянуть время, а в апреле 1962 года, рассказывает будущий патриарх Алексей II, я уже полтора года был заместителем отдела внешних церковных сношений Русской Церкви, и я направил первую делегацию в Пюхтицы лютеран, из, вот, ну, это касается вот, уже Пюхтицкого монастыря, лютеран из ГДР, и в те годы мой отец, он рассказывает от отца, что лежал с инфарктом, которого он и не перенес. А я должен был покинуть его, чтобы сопровождать иностранных гостей. Речь зашла о спасении обители единственно тогда возможным способом. Вскоре газета «Neues Zeit» опубликовала восторженные отзывы этой делегации. Затем приехала вторая, третья, и вопрос о закрытии монастыря, в общем-то, больше не поднимался.
То есть вот делегации посещали этот,
да,
монастырь,
этот монастырь,
восторженно отзывались о нем, да, и поэтому наши власти уже советские, уже они как-то не решились закрыть.
Не решились.
Угу. Вот такой шаг совершил наш значит, патриарх Алексей II, тогда он еще был епископом.
То есть, вот, видите, так вот боролись. Хотя в это время, в общем-то, мы встречаем вот другие факты. Скажем, вот в Киеве печальное событие произошло в 1960 году, когда была закрыта Киево-Печерская лавра. И вот мне пришлось как-то читать об этом событии в книге, посвященной тоже подвижнику, современному подвижнику церкви, уже скончавшемуся, это архимандриту, схиархимандриту, вернее, Зосиме Сакуру. Он является основателем монастыря вот в Донбассе. И вот он рассказывает, что в Киеве закрытию монастыря даже как-то потворствовал ныне запрещенный в священнослужении бывший митрополит Филарет Денисенко.
Который нынче вот, сейчас в расколе лжепатриархом,
лжепатриархом себя объявил. Так вот, у него биография, конечно, очень такая. Вот есть такие печальные случаи. Наверное, может быть, это и как-то является, в конце концов, явилось результатом его отпадения от церкви нашей православной. И вот рассказывается, что он приехал в сопровождении сотрудника Комитета госбезопасности в Киево-Печерскую лавру, собрали братьев, уже старцев, и сказали: «Братья, вот лавру нужно закрывать на ремонт, и нужно удалиться всем из лавры». Ну, и, в общем-то, уже старцы уже, конечно, заплакали, они поняли, что сюда они уже больше не вернутся. Только один из, ну, более молодых таких вот представителей братьев просто сказал, что он его даже назвал Иудой вот тогда, чему он содействует, что он делает. Вот, то есть, вот такое вот произошло. Это было, об этом вот и нужно, в принципе, сказать. Потом вот что, видите, что печально получилось, такой раскол на Украине впоследствии. То есть, вот.
Что привело, в общем-то, да?
Да.
Вот такие какие-то шаги, а может быть, ну, не знаю, которые на поводу, так сказать, у советской власти были совершены некоторыми священнослужителями, да, они смогли вот привести вот к такому уже состоянию,
да, к такому когда состоянию
произошел в церкви, да, на Украине. Ну что ж, продолжим наш разговор вот о наших тех священнослужителях, тех церковнослужителях и тех верующих людей, которые все-таки причастны к тому, чтобы... Ну, можно вот, было сохранить веру,
да, именно сохранить веру, и ни на какое вот именно такого рода сотрудничество
не соглашались,
хотя, в общем-то, являлись горячими патриотами своего отечества. И вот такой пример являет для нас, скажем, ныне уже почивший в декабре, 3 декабря 2013 года, тоже вот архиепископ Костромской и Галичский Алексей Фролов. И вот у него есть такой вот факт его биографии, хочется об этом тоже рассказать, как его, ну, пытались склонить к сотрудничеству с Комитетом государственной безопасности. И вот что рассказывается о нем, например, вот такое. Рассказывается следующее, что во время обучения во время последнего года обучения в семинарии, что руки Анатолию, так тогда его и до монашества еще Анатолием звали, попались две-три книги, брошюры религиозного содержания, изданные за границей. Не предвидя опасности, он дал их почитать двум ближайшим друзьям, а через неделю его вызвали на Лубянку. Как рассказывал владыка, он не понимал, что происходит. Он оказался в большом кабинете, за столом сидел человек лет 50, представившийся полковником Н. Этот полковник вежливым тоном сообщил слушателю Фролову, что за распространение антисоветской литературы его могут осудить не менее чем на 5 лет. Но продолжил полковник, так как Анатолий Фролов известен КГБ как человек патриотических взглядов, он должен согласиться помогать органам и разоблачать антисоветчиков в церковной среде. Тогда его поступок будет забыт, и он сделает хорошую карьеру по линии Русской Православной Церкви. То есть, видите, какие предложения, и они действительно содействовали.
Но ведь много было таких, батюшка, знаем мы, предложений нашим священникам, да? И да. не секрет, что кто-то, так сказать, и соглашался на такое служение. Ну, кое-кто, да. наверное, я думаю, что и соглашался, и но вот, вот этот вот случай. Да.
И, кстати говоря, значит, вот мы сейчас некоторое время назад мы говорили о бывшем филарете, митрополите. Так вот, казалось, что именно он станет ну, вот, патриархом в 1990 году, когда кончина была святейшего патриарха Пимена, и он ведь был там и местоблюстителем патриаршего престола ну, на время выборов. Казалось, что вот он именно станет, но, видите...
Промысел Божий.
Да, промысел Божий судил, что стал именно святейший патриарх Алексей
вот
II.
Видите, значит, вот. Все-таки действительно Господь руководит да. вот этим. Несмотря... Еще раз убеждаемся в этом, да?
Да, несмотря на какие-то интриги, конечно, они где-то и удаются в какой-то степени, Господь попускает эти интриги,
ну,
но тем
да,
не менее...
Но, в общем-то, видимо, тогда, когда дело касается все-таки вот такого...
Очень важного.
Патриаршества, то тут самые только лучшие из лучших уже идут.
Да, то есть вот так. И вот дальше смотрите, как предложение такое было от этого некого полковника. «А если я откажусь?» – спросил владыка. «Откажетесь, получите до 5 лет лагерей со всеми вытекающими отсюда последствиями». И на всю оставшуюся жизнь последовал ответ. Владыка вспоминал, что в этот момент перед его глазами прошла вся его жизнь. Моментально вспыхнули все мечты о монашестве после окончания академии. Было трудно преодолеть соблазн, но он сказал «нет». То есть, конечно, видите, как все уже касалось уже судьбы. Конечно,
да,
страшно,
да,
и
да, да,
в глазах ведь потемнеет, что уже какой ответ.
Что в лагеря да. грозят, да?
Да, и вот владыка вспоминал, что в тот момент, и вот он вот не сказал «нет», а полковник в это время расписывал уже прелести возможного сотрудничества с КГБ, но Анатолий практически ничего не слышал «нет». «Вы понимаете, что, на что идете?» – переспросил полковник. Владыка еще раз сказал, что менять свою позицию не будет. «Вы можете идти. Ждите, вас вызовут». Анатолий подошел к двери, полковник вдруг направился за ним. Выйдя в коридор, будущий епископ от чего-то спросил полковника, а он ведь понимал, что выдал его кто-то из близких друзей. «Кому же верить?» Неожиданно полковник обнял его и сказал: «Толя, верить надо только Богу. И смотри, сынок, если ты встал на этот путь, не давай слабину. Иди до конца, а то будет только хуже», и легонько подтолкнул семинариста в спину.
То есть он своеобразная, что ли, какая-то и проверка,
была,
да.
Ну, видите, Валентина Федоровна, ведь как и теперь, так и раньше, всегда в органах власти и госбезопасности тоже были
разные люди.
То есть были патриотически настроенные. Ну и, конечно, можно было ожидать, ему просто, видимо, предложили как бы именно такой разговор с этим... студентом вот, духовной семинарии, академии там. И вот он должен был это сказать. Но, видите, вот тот проявил твердость и вот так ответил.
Ну, тому, видимо, все-таки понравилась
да,
такая
вот эта твердость.
Позиция.
И
да.
вообще, конечно, вот эта твердая позиция, она ведь вызывает у многих уважение. Ну, и в частности, вот это. Ну, и дальше. Владыка Алексей помнил его до конца своих дней, вот этого полковника. Видно, благодаря именно этому человеку дело Анатолия Фролова не получило дальнейшего судебного решения. Тогда Анатолия не рукоположили в иеромонаха, а отправили экскурсоводом в церковно-археологический кабинет Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А в личном деле поставили печать невыездной. 8 лет он пребывал в диаконском чине, когда его соученики уже стали игумены, архимандритами, даже епископами. Эта печать неблагонадежного была снята только интронизацией патриарха Алексея II уже на рубеже 1990-х годов.
То есть вот, лет, да?
Да, но тем не менее,
тем не менее он прошел этот
владыка
путь,
прошел, ну и какой это по качеству был, в общем-то, священнослужитель. Угу. Он потом в течение где-то 20 лет был наместником Ставропигиального монастыря в Москве, Новоспасского монастыря, угу. усыпальницы бояр Романовых.
Вот родственников нашей царствующей фамилии, да.
Да, ну угу. вот всех этих, вот его, их предшественников. Угу. То есть вот такая вот интересная очень судьба
очень
человека.
Очень интересная судьба. Ну вот если говорить о судьбах людей, которые прошли через очень серьезные испытания, но вере не изменили, вот можно еще такое имя назвать — Наталья Соколова, да? Угу. Смотрите, год рождения ее 1925-2014, то есть она немножко не дожила до 90-летия. Угу. Вот, ушла из жизни в январе прошлого года. И принадлежала она к семье Пестовых. Николаев Графович Пестов, ученый, специалист в области минеральных удобрений, выдающийся богослов XX века. Вот так вот его
книги его до сих пор и переиздаются. Угу. Опыт современного благочестия, в частности.
Угу. Вот смотрите, глубокая вера Николая Евграфовича, это отца вот Натальи Соколовой, помогла ему выжить в годы церковных гонений. Почти ежедневно, а скорее еженочно, я ожидал ареста. Ведь по ночам тогда часто очень арестовывали.
Да, да.
Считаю, что только по молитвам моих детей, жены и духовного отца я в то время не был арестован и остался жив, писал он.
Угу. Ну и вот мы часто говорим вот о таких событиях глобального масштаба, как бы вот о там, помните, о закрытии монастырей,
да.
или там изъятие церковных ценностей.
Да, об изъятии церковных ценностей, вот. Мощей. Да,
да, да. А вот интересно,
а судьбы людские, да,
судьбы вот даже вот обыкновенных простых людей.
Как это вы... вот семья очень интересная, да. Пестовых, да?
Угу. Семья Пестовых, а потом семья Соколовых, то есть вот она вышла за Владимира Соколова, который стал потом священником. И вот так романтично произошла их встреча. Она рассказывает, что весной 1946 года Наталья впервые, Наталья Пестова еще тогда впервые приехала в Гребнево. После шумной Москвы деревня поразила тишиной, красотой природы. И вот она училась на художника, и вооружившись этюдником, она искала живописные места и писала их маслом. В один из дней за рисованием ее застал дождь. Ближе всего спрятаться оказалось в храме, и здесь неожиданно произошла встреча, которая сыграла в судьбе Натальи решающую роль. Храм был еще совсем пустой. Когда я вбежала туда, вся мокрая от дождя, сняв шляпу и пальто, я стала стряхивать на пол капли влаги. Но вот левая дверь в алтаре открылась, сам вон быстрым, легким шагом шел ко мне юноша. Я застыла с мокрыми вещами в руках, а юноша, проходя мимо, слегка кивнул головой и сказал: «Здравствуйте». Взгляд его, приветливый и веселый, как стрела из сказки, пронзило мое сердце, а было то под праздник Владимирской Божией Матери, моей покровительницы, так как в этот день иконы я родилась. Как выяснилось позже, молодого человека звали Владимир, он псаломщик из церковной семьи, был на войне. Священник храма, отец Борис, пожаловался девушке, что хотел бы видеть юношу диаконом, но тот не женат и вообще очень скромный, и на девушек совсем не смотрит. И тогда Наталья подумала, что могла бы посвятить себя служению Господу и ближним, пожертвовать своим детством, чтобы открыть дорогу к престолу Божию человеку. Так она окончательно отказалась от идеи уйти в монастырь.
А, да. То есть до этого она хотела
да.
стать монахиней, да?
Вот, но, видимо...
Ну, вот не судьба, да, была, видимо, судьба другая была предуготовлена.
Да, воля Божия была
воля
такая.
Воля Божия, да.
Ну, и это, видимо, Матерь Божия посодействовала вот именно вот такой вот ее встрече. В январе 1948 года студентка второго курса Наташа Пестова бросает Строгановский институт и 8 февраля выходит замуж за Владимира Соколова. Через несколько дней, 14 февраля, молодого супруга рукополагают сан диакона. То есть вот такая вот интересная начало их вот жизни, судьбы вот такой вот. И это все подробно описано в ее книге «Под кровом Всевышнего», тоже вот неоднократно она издавалась. И в книге рассказывается, что вся жизнь ее была связана с храмом, с воспитанием детей в православной вере. И вот она рассказывает, да, в те годы 50-е, ну вот 60-е, хотя и было уже открыто несколько семинарий, но храма в стране почти не было. Народ постепенно погружался в тьму неверия, и никто не должен был знать, что в маленьких частных домиках еще горели перед образами лампады, где нарождались дети, будущие пастыри русского народа. И мы знали несколько таких семей, мы общались с ними, дети должны были видеть, не они одни христиане в безбожном государстве. Ну и вот сыновья, как их отец, стали священнослужителями.
Все? Сколько там сыновей было?
Ну вот у них, значит, трое сыновей и две дочери, трое сыновей. И вот посмотрите, значит, протоиерей Николай Соколов, настоятель Московского храма Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Причем вот интересно, мы сейчас читали, что она, сама Наталья Николаевна, родилась в день памяти Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, и, значит, и встреча-то тоже произошла тоже с будущим супругом именно вот...
В храме во имя...
Не в храме, а именно вот под этот праздник тут.
Встреча под этот праздник была.
Да, под этот праздник была, значит... И вот храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, именно там находится величайшая наша святыня, вообще
икона
всей церкви,
икона
Владимирской Божьей Матери.
Ну да, икона Владимирской Божьей Матери.
Да, то есть вот так вот интересно получается.
Икона Пресвятой Богородицы Владимирская.
Владимирская. То есть видите как. Ну, а и дальше еще, значит, вот Серафим в монашестве Сергий, епископ Новосибирский и Берский, он почил в 2000 году.
Это тоже сын, да?
И еще? И еще протоиерей Федор Соколов в 2000 году тоже, ну-то там была автокатастрофа.
Он погиб.
Он был настоятелем Московского Спасо-Преображенского храма в Тушино, а дочери их любовь Екатерина регенты церковных хоров. Угу. Видите как? То есть вот такая вот семья.
Вот такая семья, да.
Удивительная. Это все на фоне вот этих всех событий, таких вот...
Ну да, гонений все-таки на
всех,
церковь.
Да, гонений, таких изменений в жизни.
Она вот вспоминает ведь очень интересные такие моменты, которые, ну, действительно свидетельствуют о том состоянии, непростом состоянии русской церкви, что родители Натальи принимали у себя ссыльных священников и мирян.
Да.
Помогали находящимся в заключении, распространяли духовную литературу. И, безусловно, родителям Натальи приходилось в то время тщательно скрывать свои убеждения. Иконы, вот она вспоминает, стояли в книжном шкафу или за занавеской. Родители опасались ходить даже в дальние храмы. Закрылось несколько церквей, куда мы раньше ходили. Были арестованы священники, посещавшие наш дом. Оставшиеся священники скрывались и тайно совершали требы по квартирам своих духовных детей. Папа и мама ездили куда-то, не говоря о том даже нам. А иной раз и в нашу квартиру собирались для богослужения какие-то незнакомые люди. Это было торжественно и таинственно. Накануне убирались, обсуждали обед, готовили, нас предупреждали, просили быть серьезными, никому ничего не рассказывать.
Да.
В таких условиях, да? Школу мы в тот день пропускали, писала матушка Наталья в книге «Под кровом Всевышнего», в которой она как раз рассказывает о своей жизни. Вот такая вот история, да?
То же
время... Романтическая история встречи вот этой Натальи, значит, с Владимиром, по-моему.
Да, Наталья с Владимиром.
С Владимиром, с псаломщиком Владимиром.
Да, с будущим пастырем.
С будущим пастырем.
Воспитателем. И вот.
Но если еще какие-то, батюшка, примеры вот приводить,
ну, вот, что конечно же, сказать? Конечно, вот так вот, и очень интересные примеры есть, скажем, вот...
Говорите.
В одном из журналов тоже мне пришлось почитать воспоминания в журнале «Фома», по-моему, архимандрит Иосиф Пустоутов рассказывает о том, как он к вере пришел в атеистической семье даже.
Вот так.
Вот, то есть, вот так вот.
Это, знаете, мне напоминает это апостола Павла, помните, да? Как он, вопреки, так сказать, своим собственным убеждениям, но там Господь явился, там, конечно, который сказал ему слова, и тот сразу поверил Господу и...
Да.
Обратился в веру христианскую.
Да, вот интересно, как вот у него тоже судьба, вот он рассказывает. Ну, сейчас он настоятель православного прихода в Ахене, в Германии, в Трире. Вот он рассказывает, что детство пришлось на послевоенные годы в начале хрущевской эпохи. Мама была врачом в детском учреждении для беспризорных детей. И там же, в этом детприемнике, была, значит, еще одна медсестра Мария, которая водила меня в рядом находящуюся в церковь в Алма-Ате. Он туда, видимо, ходил, а мама-то сама не ходила, и папа тоже. До сих пор хорошо, он сказал, помнит одну проповедь, произнесенную настоятелем архимандритом Исаакием Виноградовым. Он говорил о виноградной лозе, ветке, которая... ветке сухой, которую отсекает и вметает в огонь, потому что она не приносит плода. На меня, ребенка, этот образ произвел сильнейшее впечатление. Стало страшно при мысли, что однажды я могу вдруг оказаться вне церкви, стать ни на что негодным человеком. Это воспоминание теперь остается очень ярким, хотя мне было не больше 10 лет.
Ну, и вот он, впечатление, да?
Да, вот и в церкви, говорит он, я видел образованнейших людей нашего города, ученых, академиков, музыкантов, и он вот приводит примеры, кто там это все. А в это время в школе рассказывали, что это отсталость, что это такое вот мракобесие и так далее. То есть он видел совсем другое именно. Вот и вот эти вот первые впечатления он рассказывает. И вот они, эти вот первые впечатления детские, они заложили фундамент вот этой вот всей его дальнейшей церковной жизни. И вот он говорит, что я ходил в храм тайком, выходил из дома в школу пораньше, чтобы якобы вот на дежурство, и чтобы меня не заметили, говорит он. Моя церковная жизнь не находила отобрения в семье. Родители выросли в атеистическое время, верующим были бабушки, но и они испугались, когда выяснилось, что вот будущий архимандрит Иосиф, их внук, ходит в церковь, и они испугались, видите. Ну и вот в семье решили принять меры, и однажды на Пасху закрыли дома его, закрыли дома, и вот он решил как-то выбраться и выпрыгнул из окна квартиры. Эта квартира находилась на высоте 1,5 этажей от земли. И вот чуть не поломал себе ноги, они гудели и звенели после прыжка. А в храме я был, он рассказывает дальше, всю ночь. На утро вернулся домой, но вот так вот влезть обратно он не смог, потому что, видите, так вот, конечно, ноги повредились, все-таки хоть и не сломал. И пришлось постучать в дверь, и разразился, конечно, большой скандал. Родные боялись, что вот это увлечение, испугались этим увлечением, боялись за него. Подключили дядю, который занимал высокий пост в Комитете госбезопасности, опять же. И, конечно, жуткое давление оказывали, все в это время оказал поддержку митрополит Алматинский и казахстанский Иосиф Чернов. Вот тоже подвижник благочестия, очень тоже интересный такой. И он сказал, что на время все-таки надо не посещать церковь, чтобы все успокоилось, улеглось, и только потом. Тоже очень такой вот интереснейший тоже владыка. И ему даже предлагали быть кандидатом на патриарший престол в 1971 году. Вот, ну, вот он отказался, прошел лагеря, долгое время сидел.
Тогда кого выбирали на престол?
Тогда выбрали на патриарший престол по святе Пимена, который патриархом Пимена избрали, святейшим патриархом стал. Митрополит был очень такой вот мудрый. Он стремился к тому, чтобы вот его духовное чадо хорошо, чтобы он учился, будущий вот архимандрит Иосиф, чтобы он хорошо учился, интересовался художественной литературой, рекомендовал ему, что читать, и книги давал, и духовные, и, значит, художественную литературу, и таких даже зарубежную классику, Преспер Мериме, например, там и так далее, вот такого вот плана. Сам владыка очень любил классическую музыку, и эту любовь вложил также и вот будущему отцу Иосифу. Ну, а когда, значит, тот закончил школу, он порекомендовал ему сначала получить светское образование, а уже потом пойти в семинарию. И вот интересный момент тоже рассказывается, что ведь в ВУЗе нужно было сдавать экзамен по так называемому научному атеизму, и можно было так отвечать, что, по сути, этот ответ мог бы быть отречением от веры. И как же здесь поступить все-таки, как отвечать на вопросы? А владыка вот этот вот, владыка Иосиф, он, значит, так сказал, что будет у тебя вопрос, ты отвечай так, что в учебнике авторы говорить так,
дают такой ответ
на авторов учебника ссылаться.
Что нет, и не его мнение, да.
Да. То есть и, в общем-то, вот экзамен был сдан на отлично. Потом, правда, этому преподавателю очень, конечно, туго пришлось, его даже уволили после того, спустя уже годы уже, ну, еще советское время было, когда вот отец архимандрит Иосиф Пустоутов, он поступал, значит, в семинарию, и поступил в семинарию, академию затем, и стали выяснять. Вообще же стремились к тому, чтобы в семинарию, академию шли люди такие... Ну,
не очень способные,
не имеющие какого-то даже высшего светского образования. То есть, как бы, церковь хотели вообще потеснить, чтобы ее и не было. Сами ведь знаете, как это все. Ну и вот, и стали выяснять, где он учился и кто преподавал.
Так а он называемый. Что закончил?
Какой? А он закончил Институт иностранных языков в Алма-Ате, Романское отделение. То есть вот такое вот образование получил. И вот видите...
Ну, узнали, кто...
Узнали, кто преподавал, да. И почему так получилось, что у него даже оценка-то отлично была. И более того, он там еще даже кому-то помог еще ответить там своим товарищам, как правильно ответить. То есть как бы не против совести своей вот как бы поступить. Вот, и, конечно, мне, говорит, было жаль это преподавателя, но что делать?
Ну, что делать, время такое.
Ничего не поделаешь.
Да.
То есть, вот такие это были времена.
Ну, вот подводя черту под вот этими всеми историями, которые были рассказаны сегодня вами, что можно в целом сказать и об этом как бы времени, что они характеризуют, что они дают нам? Вот что за ними стоит, за этими историями, батюшка?
Ну, вот за этими историями стоит вот наша русская церковь все-таки. Это все вот так вот слагаемые такие вот.
И время тоже.
И время тоже, конечно. Вот и действительно, ну, жизнь прожита. Ну, некоторые даже еще и сейчас у нас, слава Богу, живы и могут свидетельствовать. Ну, жизнь вообще прожита с интересом, конечно, с пользой для спасения своей души. Что не впустую так вот.
И это интересно, да, еще и то, что это все не благодаря, так сказать, какому-то времени, а вопреки этому времени, то есть претерпевая какие-то сложности, страхи, какие-то трудности, да. Все это было, ведь вот даже история вот этой вот Натальи Соколовой, матушки Натальи Соколовой, все это шло вразрез вот с общепринятым мировоззрением, которое тогда в обществе царило.
Вот и тем не менее, все равно вот все-таки.
И все равно люди преодолевали это все, верили.
И действительно, радость настоящая была, что все-таки вот такие, можно сказать, сложные уроки жизненные и экзамены были все-таки сданы.
Да.
Вот. И такой и пример они нам являют, чтобы мы. Тоже
да,
как-то...
вот мы говорим о наших святых, о мучениках, а это ведь тоже вот путь такой, сродни такому мученичеству.
Конечно.
Ну, конечно, не в той мере, но, по крайней мере, все равно преодолевали люди, да, какие-то очень такие моменты очень сложные.
Да, и видите, и, в общем-то, ведь они праведники,
праведники.
Они праведники, праведники. Господом, несомненно, Господь как-то вот учинит
да.
в добром месте.
Я думаю, что да. Думаю, что да, наверное, вот этот
пример. И людьми не будут преданы забвению, тоже думается, что и церковью святой, естественно, все, потому что это тело Христово. И, конечно, вот сердце исполняется радости, что именно ты принадлежишь именно к этой церкви, что у тебя вот такие
люди, которые да, да, составляют ее.
Да, церковь. То есть такие предшественники, рядом живущие с тобой, вот это как-то радует и дает, вдохновляет, дает поддержку для нас. Слава Богу.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Мы говорили о времени 60-х, начало 70-х годов, об истории людей, которые сохраняли веру православную. Спасибо вам, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской.
Слава Богу.
Слава
Спасибо,
Богу.
Господи.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.